Сердечно
приветствую вас, дорогая Церковь Божия, дорогие братья и сестры. В продолжение наших размышлений мне бы хотелось прочитать из книги «Бытие», 3 глава, с 8 стиха, где написано следующее. «И услышал голос Господа Бога, Адам, ходящий в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся“. И сказал: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“ Адам сказал: „Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел“. И сказал Господь Бог жене: „Что это сделала?“ А жена сказала: „Змей обольстил меня, и я Ева“. Недавно дети в нашей семье поссорились. И не сильно, конечно, не до крови. А так, поссорились, как ссорятся дети. Я призываю к ответу одного, говорю: „Слушай, иди сюда, с чего все началось?“ И мне он говорит, старший: „Не я виноват, пап, она“. Я ту зову, говорю: „Слушай, с чего все началось? А я здесь ни при чем, ты у нее спроси“. И вот они пинают друг от друга футбольный мяч своих чувств вины или оскорблений каких-то, я не знаю. Но я не нашел, в общем-то, понятия. Я сказал: „Примиритесь и приходите потом ко мне“. А сам задумался, с чего все это начинается у нас, когда мы хотели бы вдруг отвернуться от всех и сказать: „Не трогайте меня, я не знаю, с чего все это началось“. И тогда, задумавшись об этом, я вспомнил вот эту картину. Когда там еще, в Эдемском саду, в раю, Адам также почти начал разговор с Богом. И вы знаете, трудно очень поверить, что Бог, который готов был отдать свою жизнь за счастье людей, и мы знаем, что это произошло позднее, мы знаем, что Бог не стал вызывать у них какой-то страх. И мы даже не увидели, что у него было какое-то желание как-то отомстить ему. Нет. Скорее, Адам начал бояться каких-то чувств, которые возникли вдруг у него. И вы знаете, я подумал, а ведь и правда, и сегодня, наверное, те же чувства испытывают люди перед Богом. Они пытаются скрыться. Они пытаются отвернуться. И некоторые, может быть, даже со страхом уже ожидают осуждения Бога. Они как-то ждут, что будет какой-то суд Божий. Недавно я беседовал с одним человеком, который в душе абсолютно атеист. Он говорит: „Забудь ты все это, все эти взгляды духовные. Тут надо от жизни успеть взять все, что можно. Я хочу“. Я говорю: „Какое у тебя желание?“ Он говорит: „Желание одно – деньги“. И ты увидишь, мы с ним немножко вместе поработали, как алчные люди. Ты увидишь, поймешь очень быстро, что им там тоже нужны деньги, там надо что-то с деньгами только решать и так далее. Я говорю: „Слушай, ну это у тебя единственный смысл жизни“? Он говорит: „Сейчас да. Человек живет только одной мыслью – обогатиться“. Я говорю: „Ну а как же твоя жизнь вообще? О чем она? Что для тебя сегодняшняя жизнь?“ Он говорит: „Я об этом даже не думаю“. Я говорю: „Хорошо, а о своих поступках ты думаешь? Правильно ты совершаешь или неправильно что-то в жизни?“ „Ну, где-то думаю, иногда думаю“. И вот это вот чувство, я говорю, которое нам Бог вложил в каждого, чувство совести, когда совесть нас осуждает, я говорю: „Ты прислушиваешься к этому голосу?“ „Ну, иногда да“, отвечает мне этот товарищ. Я говорю: „Ну, ты знаешь, что вот это чувство, которое в нас вложено, это чувство говорит только об одном, что все мы дадим отчет. Понимаешь? Все мы дадим отчет, братья и сестры. Однажды мы предстанем перед Господом и дадим Ему отчет. Вот этого чувства очень многие боятся. Преступник, который крадет что-то, чего он боится? Чего он боится? Он боится то, что его поймают, и он даст отчет. Что ты это сделал? Ты украл? Ты будешь сидеть за это. Человек, который ударил другого и убегает, чего он боится? Он боится то же самого, что его догонят или где-то потом его найдут, и он даст отчет. Отчет за свои неправильные поступки. Братья и сестры, я у себя внутри то же самое нахожу. Сказал я не так, сделал я не так. И вот она, совесть, зазвучала что-то такое, что я не могу спрятать, я не могу это убрать никуда. Я дам за это отчет. Отчет перед Богом. И смотрите, Господь на примере Адама учит меня и каждого из нас. Он желает избавить нас от этих чувств. Желает нас избавить от этого. И мы видим, как здесь, на этом примере, мягко, по-отечески Бог подходит к тому, кто согрешил. Подходит к нему и обращается. И сегодня то же самое Бог хочет сделать и со мной снова. И с каждым из нас снова и снова. Голос его звучит. Бог нежно подходит и желает что-то тебе сказать. Он хочет обновить твои и его отношения с тобою. Он желает, чтобы ты стал снова в добрых отношениях. Братья и сестры, я уверен, что каждый из нас согрешал и что-то делал не так. Какое прекрасное чувство вы испытали, если вы согрешили? Вы попросили прощения, вам легче стало? Мне да, всегда. Если я извинился, и человек подошел ко мне и сказал: «Я тебя прощаю, я понимаю, что ты это сделал, но я тебя прощаю». Скажите, прекрасное ли это чувство? Братья и сестры, это самое прекрасное чувство, когда вы прощены. Судья, который судит, который тоже может наказать по полной программе, как мы говорим, вдруг скажет: «Он виноват вот по этой статье». И если мы услышим: «Он прощен», и как стучат, знаете, судьи молотком по столу, и этот человек, что он будет делать? Он прыгать будет, наверное, скакать до потолка. Он прощен. Ему все стерто. Он свободен от чувства вины за то, что он сделал. Бог хочет, чтобы каждый из нас обновил эти чувства. Чтобы каждый из нас не пытался скрыться от того, что он сделал, что он совершил. А чтобы это сделать, братья и сестры, нужно что-то постараться сделать очень важное перед Богом. Здесь мы видим, как люди были напуганы, как они совершили плохой поступок, совершили то, что они не должны были делать. И, братья и сестры, знал ведь Бог, где они, правда? Знает о каждом из нас Бог, где мы находимся, на чем мы стоим. Знает Бог, что мы хотим скрыть. Знает это, братья и сестры. Но, смотрите, желает ли Бог нас с вами травмировать? Желает ли Он нас догнать и наказать по полной программе? Делает ли это Бог с нами? Или все-таки что-то Он делает другое? Смотрите, что Он сделал здесь. Он никого не погнался, ни за Адамом, ни за Евой. Не настиг их, не поймал их и не схватил. Что вы это сделали? Не произнес Он этого, правда? Нет, этого здесь нет. Он не подавил их силой. Он не заставил их раскаяться и сказал: «Будете стоять 1000 лет на коленах, пока не прощу вас». Не случилось этого, братья и сестры. Нет. Но Бог позвал их. И сегодня к тебе и ко мне звучит тот же самый призыв. Где ты? Где ты летит вот через века? Где ты, человек, который согрешил? Летит через века этот вопрос. Как и тогда к Адаму. Где ты? Позвал Бог Адама. И мы знаем, что, конечно, Бог видел сердце Адама, как Он видит твое и мое сердце. Он видел это чувство вины, новое чувство вины, потому что согрешил человек. Он видит и твою вину, что ты виновен перед Ним в чем-либо. Каждый из нас виновен перед Богом. Но Господь понимал и то, что сегодня, если мы согрешаем, и понимал Он и тогда, когда согрешил Адам, было утрачено, братья и сестры, то, что теряет всегда человек, когда согрешает, чувство доверия. Это потерял Адам. И каждый из нас, и я сам первый, может быть, если согрешаем, то мы теряем чувство доверия. Мы не можем открыть дверь и сказать: «Господи, послушай меня». Нам стыдно. Нам стыдно подойти к этой двери. Нам стыдно открыть уста, может быть, даже иногда, потому что мы согрешили. Братья и сестры, надо что-то делать. Надо что-то делать, чтобы расстаться с этим чувством. И Бог обращается. Сначала Бог обращается. «Где ты?» задает этот вопрос. И поэтому, братья и сестры, Он позвал. Позвал, как и зовет сегодня. И каждый, кто услышит Его голос, и отворит дверь ему своего сердца. Что сделает Бог? Он войдет. Поэтому, братья и сестры, на этот призыв Божий должен быть отклик лично твоего и моего сердца. Мы только что слышали с вами, брат проповедовал, Слово Божие для всех и лично каждому. Бог видит весь мир. Бог видит каждого, находящегося на этой земле. И Он участник и в твоей, и в моей трагедии. И в моей проблеме, и в твоей проблеме Бог участник. Он готов оказать тебе помощь. И Он сделает так, как не сделает никакой человек. Знаете почему? Потому что тот, кто надеется на человека, слово такое есть, проклят. На кого мне надеяться? Кто мой врач, если я согрешил, если болит моя душа? Кто исцелит мое сердце? Кто обратится ко мне и скажет, «Слушай, Александр, я знаю, как тебе помочь, давай я тебе помогу». И вот он будет что-то делать, ничего он не сделает с моим чувством вины. Ничего и никогда. Лишь только тот, кто зовет через века, кто бросает снова и снова этот вопрос, «Где ты?». Поэтому здесь хотелось бы мне отметить, что это происходит в жизни каждого. Никто из нас сегодня здесь не встанет и не скажет, «Я такого не испытывал». Это будет ложь, братья и сестры. Каждый из нас знает, что такое чувство вины, когда он согрешил против ближнего. И каждый из нас, раз мы здесь присутствуем, знает, что такое чувство вины перед Богом. И поэтому сегодня снова и снова, если наши отношения, если мои отношения с Богом разрушены, то, знаете, самим нам их исправить очень сложно. Или даже, можно сказать смело, невозможно. Нужно что-то сделать. Нужно все равно что-то сделать, потому что Бог позвал, и Адам откликнулся. Бог не запугивает, нет. Бог не стремится наказать. Он нежно зовет и приглашает тебя и меня восстановить эти отношения, восстановить это доверие перед человеком и Творцом. Помните этот призыв из Слова Божьего? «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Через века летит это. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные». Обремененный человек может быть чем угодно. И чувством вины, и болезнью, и страданием любым, которое или он сам себе нажил, или так сложились обстоятельства в его жизни. «Придите ко мне», говорит Слово нам Божье. «Придите ко мне». И вы знаете, когда мы приходим к Нему, то мы узнаем Бога каким? Любящим. Мы узнаем Бога как Искупителя нашего, как Спасителя нашего, как того, кто дает тебе и мне надежду, что все будет восстановлено, что все будет прощено. И почему это происходит? Почему это происходит? То, что мы уже слышали. Потому что мы начинаем верить. Мы начинаем Ему доверять. Мы начинаем понимать, я уже ничего не могу сделать. Но тот, кто меня позвал, а позвал меня Бог, и я пришел к Нему, Он начинает работать. Как нам осознать величие Бога? Однажды я читал про жизнь королевы, британской королевы Виктории, и она была на проповеди в небольшой церкви, в приходе своем, в каком-то там особом элитном обществе, у них там собирается это общество, и была проповедь капеллана, простая проповедь капеллана. Но она почему-то заплакала, королева. Капеллан в конце проповеди подошел к ней и говорит, «Ваше Высочество», или как он к ней обратился, я не знаю, простите, «скажите, что вас так коснулось, почему вы встревожились? Я увидел это в ваших глазах». Она так голову подняла, написано, и говорит, «Как бы я хотела, чтобы Христос пришел сейчас». Он удивился и говорит, «А что вас так взволновало? Почему вы так решили сделать? Потому что я бы хотела к его ногам положить свою корону». Человек, облеченный властью, авторитетом, королева Англии, признает величие Христа в простой проповеди, которую она услышала. «Я готова, — говорит, — пред ним склониться и положить корону свою к его ногам». И я подумал, а что я могу на алтарь перед Господом сложить? Что есть во мне такое, братья и сестры? И вы знаете, и я знаю, что если рвутся мои отношения с Богом, если мои шаги в жизни неверны, то, конечно же, мне нужно искать от этого избавления только у Бога. Только у Бога, потому что я знаю, что только Он может исправить мое поведение. Только Он поможет мне не упасть снова и снова. Только Он может сказать мне: «Стоп, теперь начинаем новую жизнь вместе». Если этого не происходит, шаг за шагом – новый грех. Следующее слово за слово – новый грех. И вот этот снежный ком греха начинает расти в моей душе, в моем сердце. И я уже не знаю, как мне распутать этот клубок. Это страшная жизнь без Бога. Поэтому сегодня мы здесь, чтобы услышать этот вопрос, который звучит тебе и ко мне. Где ты? В чем вина твоя? Какая беда в твоей жизни? Что сегодня не так в твоих отношениях с Богом? Что хотел бы ты исправить, чтобы получить эти силы снова и снова идти этим земным путем? Вы знаете, что суть греха, она не в наших поступках, не в наших делах, а в том, братья и сестры, что мы не верим уже в благость Божью, в том, что мы уже не понимаем, что такое любовь Бога к нам. Если грех нас душит, если мы думаем только о грехе, мы забываем думать о милости Божьей. Поэтому мы должны, братья и сестры, повернуться к Нему и снова спросить: «Господи, что мне делать? Что мне делать?» У Иоанна в 16 главе с 8 по 9 стих мы видим, что утешитель, пришедший, обличит мир о грехе, а грехи обличит, что не веруют в Меня. Придет Дух Святой на эту землю и обличит людей за грехи, что не веруют в Меня. Видите, какой самый большой грех оказывается? Что не верую я в Бога, от этого начинаются все мои проблемы. Если я Ему не верю, значит, может быть, этого не произойдет. Если я Ему не верю, значит, я буду делать, что я хочу. Если я Ему не верю, если Бога нет, а может, Бог не видит, а Бог, может быть, не слышит. Помните, начинается та же самая сцена Адама и Евы. И мы можем это увидеть. Смотрите, появился страх, появилась отчужденность какая-то у Адама. Он согрешил, и он пытается что-то сделать. Он пытается скрыться. Он пытается скрыться, и Бог как бы должен найти какое-то объяснение этого происшедшего события. Да? Смотрите, и он говорит Адаму, он, Бог, говорит Адаму, что произошло. Адам как бы не понимает, что произошло. И тогда Бог спрашивает: «А не ел ли ты от этого дерева? Не согрешил ли ты в этом грехе?» Звучит тогда ко мне и к тебе вопрос, с которого я запретил тебе есть. Бог помогает тебе разобраться в том, что что-то не так в твоей жизни у Адама. Адам находит следующего, находит свою жену и говорит: «Жена, которую ты мне дал, она мне дала от дерева, и я ел». Видите вот эту сценку? Опять повторяется то же самое. И знаете, братья и сестры, так происходит всегда. Так происходит всегда. Если пойманы трое, и их втроих обвиняют в одном грехе, в одном преступлении, то каждый пытается побольше скинуть на своего товарища. Это он. Это он первый, это он разбил стекло, это он залез в машину, это он. Я только смотрел там по сторонам. И начинается перекладывание вины с одних плеч на другие. И здесь то же самое. Я не виноват. Человек не признается. Это не я. Это не я. Я не виноват. Так сложились обстоятельства. Оказалась рядом жена, и вот она начинает он винить жену. И как только это случилось, я ловлю себя на мысли: а что, Адам перестал любить Еву? Он что, перестал ее уважать как жену? Братья и сестры, когда у меня возникает такое чувство, что я думаю, что кто-то виноват, в этот момент мы перестаем любить этого человека. Здесь, наверное, случилось то же самое. Адам вдруг уже обо всем забыл, какая прекрасная была Ева, как она была совершенна. Первая женщина, венец красоты. И вдруг: я здесь ни при чем, виновата она. Ты с ней разбирайся, Господи. И вот интересно, знаете, я смотрю дальше, читаю. Ева нашла бессловесного змея, и говорит, виноват он. Вот поступки людей. Вот это то, что происходит каждый раз у нас. И мы знаем, что все дело оказывается как бы в том, что виноват тот, кто виноват. Виноват как будто во всем Бог. Но, братья и сестры, он дал Адаму жену, он сотворил змея, пусть он сейчас за все и отвечает. Как все изменилось? То есть получается, что уже все не виноваты, а виноват родоначальник жизни. Страшное состояние, братья и сестры. Так можно договориться до бесконечности, до абсурда. И вот поэтому, братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы посмотрели на то, как мы должны жить, если наша жизнь во Христе. Если мы здесь, то мы знаем, что у нас есть тот, у кого мы должны, склонившись, учиться. Ученики, апостолы, которые ходили со Христом, годы ходили, они не читали Библии, братья и сестры, но они получили значительно больше. Их учил сам Христос. И учил их нечто большему, чем Евангелие. Он учил их необыкновенным чувствованием. Он учил их необыкновенными примерами. Мы все это можем прочитать на страницах Евангелия. И мне бы очень хотелось бы, чтобы мы понимали эти чувства. Эти новые чувства, потому что мы новое творение, если мы во Христе. Смотрите, из Евангелия нам ясно, что у Господа тоже было терпение как бы ограничено, правда? Когда он вошел в храм и увидел, что торговали там миновщики, что он сделал? Он не мог это терпеть, правда? Он взял и пошел переворачивать эти все столы. И перевернул их все столы эти. Терпение его лопнуло, когда он увидел, что делается грязное дело. Когда идет какой-то торг, обман. И где это делалось? Это делалось в храме. Поэтому Господь был строг, когда надо было быть строгим. И сегодня, братья и сестры, я бы хотел, чтобы и я сам, и мы вместе с вами не испытывали его терпения. Мы знаем, что Господь может быть строгим. Поэтому, братья и сестры, мы знаем о его чувствованиях. Мы знаем, что Христос дважды это делал, переворачивал эти столы в доме отца своего. И он не боялся разрушать еще мечты. Когда ученики начали мечтать, кто будет слева, кто справа, это был эгоизм чистой воды. И поэтому, если я сегодня себя очень люблю, мои мечты могут быть разрушены. Потому что если мы становимся эгоистами, Бог вмешивается в нашу с вами жизнь. И Он начинает тогда что-то делать. Он говорит, нет, хочешь быть первым? Будь слугою таким тогда. Будь слугою! Ничего себе поворот! Смотрите, братья и сестры, если я хочу сегодня чего-то достичь, начинай служить мне, говорит Бог. Служить ближнему начинай. Такое чувство, как в себе развить, братья и сестры? Как это найти в себе? Как был строг Христос по отношению к книжникам и фарисеям? Помните? Как Он их обличал? Почему Он это делал? Потому что они возвышали сами себя. Они чего-то достигли. Вот они такие образованные, умные. Но Христос был очень строг с этими людьми. Ни с кем Он так не разговаривал. Вы... крашеные гробы. Что вы из себя представляете? Представляете, что такое крашеный гроб, и что там внутри? Представляете. Так говорил Христос этим людям, которые себя возвышали. Поэтому береги нас, Господь, от этого. Пусть Он научит нас, Бог, новым чувствованием. И хотя сам Христос никогда не обманывал, мы знаем, братья и сестры, что Он никогда, не произнеся ничего с обманом, Он иногда не до конца говорил правду людям. Почему так происходило? Потому что оказывались рядом с Ним люди, которые не хотели Его слушать. Которые не хотели Его слушать. И не готовы они были слышать Его, услышать Христа. И мы знаем, что потом и апостолы столкнулись с тем же самым, когда им говорили люди из светских мест, из высокого положения, мы послушаем тебя потом. О чем это говорит мне? Это говорит мне о том, что я могу разговаривать со всеми обо всем, но Я могу увидеть, что люди иногда не готовы меня услышать. Поэтому надо делать выводы. Надо делать выводы из этого. И не всегда Христос, мы знаем, был счастлив. И мы знаем, что у Христа были чувствования, когда Он плакал, когда Он скорбел, когда Он переживал, когда Он сострадал к тем, кто оказался в каком-либо горе. И мы знаем, что, братья и сестры, Он очень сильно тоже любил. Любил так, что аж плакал от того, что кого-то очень любил. Помните, прослезился, когда Христос? И поэтому мы знаем, что так как Христос был Сын Божий, никто Его не мог уличить ни в каком грехе. Но в то же время, братья и сестры, Он ел и пил с грешниками. Он подходил к этим падшим людям, обращался к ним. И в чем Его обвиняли люди? В том, что Он был близок с такими людьми, в том, что Он с такими заводил разговоры. Подошла к Нему женщина легкого поведения. Что Он себе позволяет? Таких я близко бы к себе не подпустил. А она к Нему подошла. Братья и сестры, как мне научиться, как нам научиться этим чувствованием? Когда принять такого человека, побеседовать с ним, с этим человеком, услышать его боль. Дай Господь нам этого. Поэтому, братья и сестры, стараться надо не осуждать таких людей. Стараться надо понять, попробовать понять хотя бы эту боль души, которая может открыться перед нами, и не осудить его за то, что этот человек так или иначе виновен, может быть, даже в своем состоянии. Поэтому мы знаем, что в нашей жизни есть самый главный учитель, есть Христос. Мы знаем, что тот, кто был тогда среди учеников, и сегодня тот же. И сегодня тот же ищущий Бог, который спрашивает тебя и меня, где ты? Который видит, что твои и мои отношения могут по какой-то причине быть разрушены с Богом, и обращается к тебе и говорит: «Я готов оказать тебе помощь, подойди лишь только ко мне». И поэтому сегодня мы здесь. И по словам Христа, по словам Его ученика, вернее, Иоанна, два слова, вот мне очень понравились эти слова, которые говорят о всей жизни Христа. Лишь только два слова. Он полон был благодати и истины, которые характеризовали жизнь Его учителя Христа. Два слова. Благодати полон и истины. Кто сегодня обладает такими же чувствованиями, как только Христос? Только Он. Поэтому сегодня всякое чувствование наше должно быть направлено на Христа. Господи, я открываю свое сердце Тебе. Я хочу понять, что мне сделать. И поэтому, братья и сестры, Христос, когда был среди учеников, когда мы видим Его, когда Он исцелял, когда Он заботился и утешал, когда Он плакал, учил, молился, даже когда Он переворачивал столы этих миновщиков, братья и сестры, все равно Он был полон благодати и истины. И мы знаем, что и чудеса Его, и притчи Его, и даже Его все добрые дела, которые Он творил, показывая все этим, это своим ученикам, Он хотел достичь одного. Он хотел достичь того, чтобы не только ум этих учеников, своих последователей, был чему-то научен, но и сердце. Поэтому сегодня Бог снова и снова смотрит на твое и мое сердце и желает понять, как мы Ему откроем свое сердце, как мы распахнем двери своего сердца, как мы впустим его к себе, чтобы Он там навел порядок. Да поможет нам в этом Господь. И давайте благодарны оставаться будем Богу за то, что Он никогда не оставляет нас, что всегда на всяком месте, открыв уста своего сердца, мы можем обратиться к Нему и благодарить Его за то, что Он милостив к нам, что Он полон благодати и истины. Аминь.